Доброе утро. В эфире передача «Америка и мир», и я ее ведущий. В последнее время вышло много публикаций на радио, на телевидении, исследует вопрос. Очень интересный. Дело в том, что вот годовщина Мюнхенского сговора, как говорится, пакта Молотова-Риббентропа. Кстати, в Москву сейчас приехал сын Иоахима Риббентропа, бывшего министра иностранных дел гитлеровской Германии. Вышла его книга, в котором как-то он пишет, что Гитлер очень тепло и с большим уважением относился к Польше и не хотел этой войны. Но вот так получилось, что Польша сама как-то своими условиями, такими наглыми, заставила, скрипя сердце, Гитлеру отдать приказ о нападении на Польшу. Много интересных новых событий установлено. И вот об одном интересном событии сегодня мы поговорим с Валерием Лебедевым, главным редактором интернет-журнала «Лебедь». Вот о чем пойдет речь. Об этой истории я узнал там, ну, несколько лет назад, как-то прочитав книгу Бунича, которая называется «Операция «Гроза». В этой книге Бунич рассказывает об удивительном факте, что в мае 41 года Юнкерс 52, стартовавший в Германии, он перелетел на территорию Советского Союза и приземлился в Москве на Тушинском аэродроме. И этот самолет доставил личное письмо Гитлера Сталину. А в этом письме, я уже не помню дословно содержание, ну, речь шла о том, что, чтобы Сталин не волновался, Гитлер не нападет на Советский Союз, а где-то большая армия, около 80 границ немецкой армии, которая сосредоточена на границах с Советским Союзом, вот после войны с Польшей, она там осталась, но будет в течение нескольких месяцев выведена и будет использована для нападения на Англию. Вот такое было письмо. Ну и как раз появилась недавно работа очень интересная Валерия Лебедева, в которой он рассматривает этот вопрос. Вот сейчас как раз слово политологу Валерию Лебедеву, главному редактору журнала «Лебедь.com».
Да. Пожалуйста. Доброе утро, Аркадий. Доброе утро всем радиослушателям. Да, действительно, история, так сказать, вроде бы частная, но очень имеющая большие последствия. Речь идет о перелете самолета «Юнкерс-52». Это довольно тихоходный самолет того времени, транспортный. Он был в Люфтваффе и использовался просто как пассажирский самолет. 18 мест имел, трехмоторный, с запасом хода примерно 1300 километров и со скоростью крейсерской 250 километров в час. Вот представьте себе, что этот самолет 15 мая 1941 года, то есть за месяц до начала войны, немножко больше, месяц и неделю, летит через всю территорию европейской части СССР, да? Пересекает границу в районе Бреста, потом идет там, так сказать, через Минск, Смоленск и приземляется в Москве. Даже и не в Тушино, это... Здесь Бунич ошибся. Вообще он удивительный автор. Игорь Бунич, может быть, я сообщу новость, очень запоздавшую, давно умер в 2000 году весной. А он рождения 37-го года. То есть, в общем-то, он умер молодым еще. Очень плодовитый автор. Такой коммерческий. Знаете, он насочинял много книг, начиная с «Золота партии» там, и и 500-летняя война в России. Да, ну, много у него, в общем, всяких книг. Вот «Гроза», и это самое. Она под разными названиями выходила. Имела большой успех. Столько понаписать один человек, я думаю, не может. Это была группа такая поточная, знаете, стахановский метод и конвейерная сборка. А он так проходился рукой мастера, так сказать. И Дима, вот в этих книгах примерно 85% фактуры соответствует действительности, да, 10-15% сочинено Буничем. И это все в такой вот пропорции, когда, если не знать заранее, невозможно отличить, где факт, а где выдумка. Вот. И вот, значит, вот этот Бунич действительно значит, написал так, что сел в Тушино, на самом деле он сел не в Тушино, этот самолет, этот случай-то подлинный, сразу забегая вперед скажу. Он сел на бывшей Ходынке, вот там, где сейчас метро-аэропорт. Это поле между метро-аэропорт и Динамо. То есть это близко очень к центру Москвы. Там буквально Динамо, следующая Белорусская и следующая Маяковская, это уже Садовое кольцо. Это можно сказать, что он сел близко от центра Москвы. То есть чем-то это напоминает историю с Матиасом Рустом, которая вот уже произошла, как говорится, у нас на глазах в 1987 году, когда на маленькой Сесне Руст сел, ну, он пролетел два раза над Красной площадью и сел прямо на Большом Каменном мосту и подъехал на самолете к храму Василия Блаженного. Он считает, что он на Красной площади сел. Он и сел бы на Красной, но там люди ходили. И он выбрал место, где нет людей, в это время мост был пустой, он там сел. И стоял у храма Василия Блаженного. Это был скандал. Тогда была снята, начиная, значит, с Соколова, то есть головка вся, начиная с министра обороны и кончая командующим ПВО, там все полетели, то есть Горбачев поснимал. Так вот, этот полет самолета, юнкерца уже, имел последствия значительно больше, чем полет Матиаса Руста, потому что была снята вся головка, причем это был третье срезание руководства ВВС и ПВО. То есть были арестованы Рычагов, начальник ВВС, Мушкевич, Пумпур, это начальник ПВО Московской области. То есть 46 человек по списку. Они были арестованы, сидели в Лефортово, потом их переправили, когда правительство переехало в Куйбышев, когда немцы были просто под Москвой, ну, сказать, в районе Химок они уже находились. Они были вывезены в Куйбышев, эти арестованы, и все расстреляны по записке Берия, на которой имелась виза всех поименованных расстрелять. Согласен Сталин. Одна из причин страшного поражения начала войны и гибели авиации чуть ли не на 80%. Это была причина отсутствия хоть маломальски опытного руководства. И до того расстреливали других, там, Аукшнис. Ну, я говорю, это третий слой, который снят был с 37-го года руководства. Вот Рычагову, которого расстреляли, начальнику ВВС, командующему ВВС, он... Ему исполнилось только 30 лет, понимаете, в апреле 41-го года ему исполнилось 30 лет. Но это были летчики, которые имели опыт воздушных боев в Испании, например. Мушкевич дважды Герой Советского Союза. У меня вот тут целый список этих арестованных и расстрелянных генералов, сказать, все молодые. Ну, самый молодой Рычагов, но и остальным было там порядка 40 лет. И руководство ВВС осталось без вообще опытных людей, хоть мало-мальски. Что ж там можно было ожидать? Так вот, случай поразительный, и возникает вопрос, для чего прилетал этот самолет Юнкерс-52. Вот то самое письмо, о котором упоминал сейчас Аркадий Мар. Да, у него вот именно такое содержание. Но я могу просто зачитать вам кусочки из этого письма, как они поданы в книге Бунича. Уважаемый господин Сталин, я пишу вам это письмо в тот момент, когда я окончательно пришел к выводу, что невозможно добиться прочного мира в Европе ни для нас, ни для будущих поколений, для окончательного сокрушения Англии и уничтожения ее как государства. Вам уже, наверное, известно, что один из моих заместителей, господин Гесс, Я полагаю, в припадке умопомрачения из-за переутомления улетел в Лондон, чтобы, насколько мне известно, еще раз побудить англичан к здравому смыслу. Знаете, упоминаются вот такие события в письме, которые действительно имели место. Значит, Юнкерс прилетел 15 мая 41 года, а Гесс за 5 дней до этого, 10 мая 41 года. И тоже его не заметила английская ПВО, хотя англичане уже имели радары. Вот он сел там и вел переговоры с целью принудить Англию, ну, к дружбе с Германией, так скажем. Угрожая иначе, что она будет сокрушена и так далее. Значит, вот в этом письме как бы упоминается вот такой эпизод, да? И вот он пишет дальше, Гитлер. Ну, не Гитлер пишет, а пишет Бунич, да? Сразу скажу, это пишет Бунич от имени Гитлера. Такое письмо, значит, сочинил. В этой связи, якобы Гитлер пишет, особую тревогу у меня вызывает следующее обстоятельство. При формировании войск вторжения вдали от глаз и авиации противника, а также в связи с недавними операциями на Балканах, вдоль границы с Советским Союзом скопилось большое количество моих войск. Около 80 дивизий. Что, возможно, и породило циркулирующие ныне случаи о вероятном военном конфликте между нами. Уверяю вас честью главы государства, что это не так. Со своей стороны, я также с пониманием отношусь к тому, что вы не можете полностью игнорировать эти слухи и сосредоточили на границе достаточное количество своих войск. В подобной обстановке я совсем не исключаю возможность случайного возникновения вооруженного конфликта. И дальше он пишет. Я опасаюсь, что кто-нибудь из моих генералов сознательно пойдет на подобный конфликт, чтобы спасти Англию от ее судьбы и сорвать мои планы. Речь идет всего об одном месяце. Примерно 15-20 июня я планирую начать массированную переброску войск на запад с вашей границы. Ну и прошу, мол, не поддаваться вас, значит, ни на какие провокации там, то, и, сказать, сообщать лично мне, а я, мол, накажу сам этих генералов. Знаете, когда я читал это письмо, а вышла книга в 96-м году, 1996 году, я сразу, ну, как бы увидел, что такого письма быть написано не могло. Знаете, тут, ну, в этом письме, например, сообщается важнейшая государственная тайна о сроках переброски войск с восточной границы на западную и начале, значит, нападения на Англию. Никогда такое письмо один государственный деятель не напишет другому, тем более, вот, сказать, от заклятых друзей, как тогда называли немцев. Пакт-то заключен, но недоверие друг к другу было очень большое и у Сталина к Гитлеру, и наоборот, поэтому такие вещи не могут быть написаны. Потом он там еще извиняется в письме за экстравагантный способ доставки послания. Это значит, что заранее не было предупреждено советское правительство, что вообще этот самолет прилетит. Вот. Ну, самолет летит 1300 почти километров. Да с ним все может случиться в дороге. Ураган, буря, техническая поломка, отказ двигателей. Его избить, в принципе, могли. Почему нет? Выйдет истребитель на перерез и забьет. Или принудительно посадит, что тоже было отработано. Берут в коробочку и сажают самолет, и все. 4 истребителя. В конце концов, если Гитлер не верил своим генералам, что вот они могут провокацию устроить, и обращается к Сталину, чтобы он, сказать, не обращал внимания на эти провокации, а сообщил бы непосредственно сразу Гитлеру, а он их сам накажет там тогда, то если он не верит генералам, почему он должен доверять летчикам? Экипаж самолета Юнкерс-52, 3 человека. А что, если один из них, вот командир, возьмет и вскроет этот пакет? Вот вам и огласка, и сразу, и вообще изменит вместе с этим пакетом, перейдет на сторону потенциального противника. Все может быть. Потом, в конце концов, у того же Гитлера были бомбардировщики Ю-88, которые имели скорость 560 км в час, максимальная скорость. И запас хода там 2500 дальность полета. километров, значит, ну, проще было бы бомбардировщик послать. Вот возникает вопрос, зачем прилетал этот самолет? Ну, Бунич дает объяснение. Он привез секретное послание, личное письмо от Гитлера Сталину. Я подробно вообще в статье разбирал это, и вот немножко вам об этом сказал, что такого письма с открытием государственных тайн, с таким ненадежным способом пересылки, да, как самолет, который 6 часов в полете находился, 6 часов, вот, не может быть. Это не могло быть. Ведь Гитлер не доверил это ни дипкурьеру, ни шифровке в посольство, ни личного там послания послу Шуленбургу, который мог бы, так сказать, доложить прямо Сталину, зачитать. Он, видите, избрал такой метод, ну, совершенно нелеп. Он бы еще там по-пластунски заставил бы кого-нибудь ползти до Москвы с письмом в зубах. Это было примерно, ну, это пародия уже, конечно, но что-то в этом духе. Тем не менее, вопрос требует ответа. Дело в том, что совсем недавно, в 2005 году, ныне, по-моему, здравствующий еще маршал Язов, который как раз сменился, кого, вот после Руста он стал министром обороны, этот Язов, он, выступая по поводу 60-летия Победы в Волгограде, он это письмо зачитал на научной конференции, научно-практическая конференция она называлась. Вот совсем недавно, в 2005 году, полностью зачитал это письмо. На вопрос корреспондентов, потом, а где это письмо, он сказал, что оно вот в архивах там ЦК, в архивах особой папки Сталина. Знаете, ну, говорит маршал. Значит, уже получается ему доверие. Он же не говорит, что он это письмо прочитал у Бунича, понимаете? Он ссылается на архивы, так сказать, абстрактно как-то так. Когда на архивы, то нужно номер папки, хранение, там, фонд такой-то, опись такая-то, номера, цифры. Ничего этого, конечно, нет. Дальше это письмо попадает уже к историкам нашим. Вот к историку Уткину, Анатолию Уткину. Я его, кстати, хорошо знаю. У него несколько, много книг напечатано. И вот он совсем недавно, не где-нибудь, а в государственной, в правительственной российской газете. Российская газета сейчас в России, это то же самое, что «Правда» при коммунистах. Это официоз такой. И вот он там печатает огромную статью об этом полете. Ну, в полете он немножко упоминает, но он полностью приводит это письмо как факт. Это пишет доктор исторических наук, понимаете? Вот, в государственной газете. Совсем недавно, вот год назад. Потом это письмо попадает к американским историкам, причем не откуда-нибудь, а с Йельского университета. Вот. И Йельский университет, это видный очень, это входит в группу Ivy League, то есть, ну, таких 13 самых выдающихся университетов в Америке. Вот. И там они тоже печатаются. Вот в книге Давида Марфи, вот «Сталин Ю», «The Enigma of Barbarossa», так сказать, «Что знал Сталин? Загадка Барбароссы». И он там дает в сноске номер 9, указания на исследование Игоря Бунича. И ему же не вдомек, что Игорь Бунич это, ну, ну, как бы сказать, ну, фальсификатор такой, да, довольно талантливый человек, конечно, такой литератор, да, который просто это штамповал, ну, условно говоря, это ухудшенный Пикуль, да, вот, допустим. Или вот сейчас есть в России такой Бушков, тот же самый принцип, сказать, 80% фактуры или 20, 15, 10% выдумок. Так вот, потом другой американец, Джон Лукас, в книге «Июнь 41-го года. Гитлер и Сталин», тоже Йельский университет печатает, вот, сказать, он уже ссылается на предыдущую книгу Марфи и, так сказать, с тем же письмом. То есть письмо пошло в оборот уже исторические книги, понимаете, как некий факт. В то время как все-таки в архивах ничего подобного нет, не только в советских. Ну, советские архивы там, могли уничтожить, потерять, и сказать, оно могло сгореть, я не знаю. Вот с советскими архивами происходило много чудес, но их, этого письма нет в немецких архивах, которые как раз попали в руки американцев. Уж это было бы известно, понимаете ли? И вот возникает тогда вопрос, а может быть и полета не было? Вот. Однако ж полет был, потому что я разыскал приказ номер 00035 от 10 июня 41 года наркома обороны Тимошенко. Называется приказ «О факте беспрепятственного пропуска через границу самолета Ю-52 15 мая 41 года». И идет описание того, как этот самолет летел и как он проходил вот такие-то оборонные рубежи, посты в нос 4-й отдельной бригады ПВО Западного особого военного округа, вследствие плохой организации службы, ну и так далее, и так далее. Идет описательная часть, а потом идет результирующая часть. Приказываю. Вот, военному совету Западного особого военного округа тщательно расследовать факт самовольного пролета, ТРП там. Военным советом округов назначить авторитетные комиссии. Главному, начальнику главного управления ПВО, обследовать состояние ПВО. Ну, идут пункты, и дальше конкретно, например, там, командующему западной зоны ПВО генерал-майору артиллерии Сазонову и майору автоному объявить выговор за самовольное разрешение пролета и посадки Ю-52 на московском аэродроме без проверки прав на полет в Москву начальнику штаба ВВС генерал-майору авиации Володину и заместителю начальника первого отдела штаба ВВС генерал-майору авиации Грендалю объявить замечание. Вот. И подпись, значит, маршал Советского Союза Тимошенко, начальник генерального штаба Красной Армии, генерал армии Жуков. Вот тут есть уже все данные. Фонд 4, опись 11, дело 62, лист 172 и так далее. Вот, подлинник. Ну, надо ли говорить, что все, кто получил по этому приказу выговоры до замечания, ну, например, тот же Володин и Гриндаль, тоже были расстреляны, чем это все произошло в один день, 28 октября 41 года, вот по той самой записке Берия. Вопрос поэтому снят. Самолет прилетал. Впервые об этом полете сообщил в своих мемуарах Судоплатов, разведка и Кремль, генерал-лейтенант НКВД, затем посаженный по делу Берия, он симулировал во время допросов с избиениями, конечно, тоже некое безумие, но уже как кому, понимаете? И он выдерживал страшные пытки, так сказать, при этом улыбаясь, да, как бы не чувствуя боли. И его поэтому не расстреляли, а дали 15 лет. И он отсидел от звонка до звонка. Значит, его посадили уже при Хрущеве, вышел он и был реабилитирован уже, так сказать, при Брежневе в конце жизни. И вот написал, в общем, по-моему, очень интересные мемуары, я думаю, многие наши слушатели их читали, «Разведка и Кремль» называются, тут под разными тоже названиями выходили эти мемуары. И вот там впервые, так, для широкой общественности, потому что уже все этот случай забыли, он же был засекречен. Тут же война началась, этот пролет Юнкерса нигде в официозе советском тогда не упоминался, потому что это скандал был, понимаете, это все было засекречено. И вот Судоплатов пишет в мемуарах, а эти мемуары напечатаны в 1994 году на английском языке и вышли в Америке, не в России.
Итак, мы остановились на упоминании этого события в книге знаменитого советского разведчика Судоплатова. Да.
Ну, технически перевод. Значит, вот Судоплатов упомянул в одном абзаце об этом полете. И упомянул, что последствием были аресты и ликвидация руководства. Вот. И да, он еще, собственно говоря, упомянул, что этот пролет показал дыры в обороне, в противовоздушной, так сказать, вот, обороне. Страшно. И так один абзац. И я думаю, что вот в этом абзаце есть ключ к разгадке, зачем же прилетал самолет. Этот полет имел две цели, видимо. Первое, проверить обороноспособность страны, СССР. Ну, план Барбаросса уже шел вовсю в разгаре, кстати, нападение намечалось сначала на середину мая, то есть буквально на 20 мая, то есть перед... Потом Гитлер перенес это там в связи на месяц наступления. И вот перед наступлением решили проверить. Дело в том, что бомбардировка, предполагалась бомбардировка крупных городов, в том числе Москвы. И нужно было проверить не маленьким самолетом. Маленький проскочит незаметно, об этом еще этот факт не свидетельствовал бы о слабости противовоздушной обороны. Нужно было большой самолет пустить. Вот примерно такой, как бомбардировщик. Вот это Юнкерс-52 и есть как раз такой. Если уж он пролетит, а он это сделал, то тогда точно можно спокойно бомбить. Что, собственно, немцы и делали. Они бомбили Киев, как известно, в первый же день. Ну и многие другие города. А потом бы добрались бы и до Москвы. Но поскольку это произошло не сразу, кстати, до Москвы было далековато, то Москва успела подготовиться. И, наверное, все знают военные кадры, вот, когда с баллонами против, заградительными идут и над Москвой висят эти вот аэростаты заграждения, так называемые, и на всех, и на крышах там пулеметы стоят, и зенитки и так далее. И, но в то время это был колоссальный такой как бы успех германской такой провокации. Но самое главное и вторая причина как раз в том, чтобы этой провокацией ликвидировать очередной раз головку военно-воздушных сил. Гитлер, например, называл Красную Армию глиняным колоссом, а когда или колоссом на глиняных ногах, а когда произошла ликвидация командование, вот этот страшный разгром, учиненный Сталиным в 37-38 годах, и этот разгром, кстати, по военной части продолжался и дальше. Там, допустим, какой-нибудь там маршал Егоров, Блюхер, они уже были расстреляны позже, в 39-40 году, когда уже не было Ежова, когда сам Ежов был расстрелян, понимаете, продолжали долбить военную верхушку. Настолько Сталин опасался нелояльности, заговоров там своих генералов и маршалов. И, сказать, вполне это могла быть акция, сказать, с таким дальним прицелом. Самолет пролетает, и мы тем самым ликвидируем руководство ВВС. Я уже говорил, третий раз подряд. То есть обескравливается командование, совершенно. Обескравливается и... ВВС остается без руководства. Это своего рода удар в мозг, укол такой. Ведь, понимаете, для того, чтобы вывести человека из строя, можно там бандита или, ну, в общем, противника, да, можно, конечно, стрелять ему по ногам, а можно в голову. Вот это был выстрел в голову. Да, я уже сказал, что вот эти упомянутые в приказе только как получившие выговоры, там, вот, они все были тоже, в общем, ликвидированы, кроме, может быть, пары человек, все остальные. Вот выглядит эта резолюция Берии. Расстрелять всех поименованных в списке. И Сталин. Так вот здесь это выглядит. Я уже не говорю о более мелких чинах, которых постреляли вообще без всяких записок. Ну, конечно, на генералов любых так и раньше копился материал. Вот, например, Рычагов на совещании в апреле, то есть совершенно незадолго, за месяц до пролета самолета, он выступил на совещании, вот тут у меня есть очень интересная запись, воспоминания адмирала Исакова. Вот он в своих воспоминаниях пишет о высказывании Рычагова на совещании у Сталина по поводу большой аварийности в авиации. Я зачитаю этот кусочек. Это, значит, происходит 9 апреля 41 года, ну, я говорю, за месяц до пролета самолета. Давались то те, то другие объяснения аварийности, пока очередь не дошла до Рычагова. Он был молод, ему только-только исполнилось 30 лет, как я уже сказал. Он же выглядел совершенно мальчишкой по внешности, это пишет Исаков. И вот, когда до него дошла очередь, он вдруг говорит, аварийность и будет большая, потому что вы заставляете нас летать на гробах. Это было совершенно неожиданно. Он покраснел, сорвался, наступила абсолютно гробовая тишина. Стоял только Рычагов, еще не отошедший после своего выкрика, багровый и взволнованный, и в нескольких шагах от него стоял Сталин. Сталин много усилий отдавал авиации, много ею занимался и разбирался в связанных с ней вопросах. Ну да, он, Сталин, знал техническую сторону, у него была, кстати, очень хорошая память, он помнил массу цифр, технико-тактические показатели самолетов, скорость, бомбовая нагрузка, дальность полета, все это он знал по моделям, он знал, кто разрабатывает, он все время совещания с конструкторами главными проводил, там, с Яковлевым, с Илюшиным, в общем, с Туполевым, наверное, тоже, потому что его уже в это время там вроде бы выпустили. В общем, в этом смысле, да, насчет много внимания и усилий отдавал авиация. Отдавал, да. И дальше пишет Исаков. Несомненно, эта реплика Рычагова в такой форме прозвучала для него личным оскорблением, и это все понимали. Сталин остановился и молчал. Все ждали, что будет. Он постоял, потом пошел мимо стола, в том же направлении, в каком шел. Дошел до конца, повернулся, прошел всю комнату назад в полной тишине, снова повернулся, и, вынув трубку изо рта, сказал медленно и тихо, не повышая голоса: «Вы не должны были так сказать». А Сталин, между прочим, говорил всегда довольно тихо, размеренно, и как бы не повышая голоса. Но чем вот, чем размереннее он говорил, тем зловеще это звучало. Понимаете, вот, так сказать. И пошел, значит, он сказал эту фразу, и пошел опять до конца, повернулся снова, прошел всю комнату, повернулся, остановился почти на том же самом месте, что и первый раз, снова сказал тем же низким, спокойным голосом: «Вы не должны были так сказать». И, сделав крошечную паузу, добавил: «Заседание закрывается». И первым вышел из комнаты. Ну вот, после этого решение по Политбюро было, сказать, об авариях и катастрофах в авиации Красной Армии. Постановление, так сказать. Факты говорят, что из-за расхлябанности ежедневно в среднем гибнет у нас при авариях и катастрофах 2-3 самолета. Это я из постановления читаю. Что составляет на год 600-900 самолетов. Ну, представляете, это прям как военные потери из-за аварий. Вот которые Рычагов объяснил техническими недоработками самих самолетов и тем, что их заставляют летать, как он выразился, на гробах. Сталин заставляет. И дальше постановление говорит: нынешнее руководство ВВС оказалось неспособным повести серьезную борьбу за укрепление дисциплины. Ну, объявить выговор наркому обороны товарищу Тимошенко за то, что в своем рапорте от 8 апреля он, по сути дела, помогает Рычагову скрыть от ЦК ВКПБ и СНК СССР недостатки и язвы, имеющие место в ВВС Красной Армии. Ну, вот 12 апреля, то есть буквально через там 3 дня, после своего выступления Рычагов был снят с должности и направлен на учебу в военную академию Генштаба. Вот представьте себе, значит, он отправлен на учебу в военную академию. Он молодой, 30 лет только исполнилось. Значит, надо подучиться ему, да? По крайней мере, разговаривать со Сталиным, подучиться. Но согласитесь, что есть большая разница между учебой в военной академии и арестом, а потом расстрелом. Да, но между арестом и расстрелом еще были допросы с пытками. Вот все арестованные жутко пытались. И поэтому они все признались. Смотрите, как звучит это самое приказ или там записка о их расстреле. Да никакого суда не было, даже военного, даже трибунала, ничего не было, записка. За вражескую работу, направленную на снижение боевой подготовки ВВС Красной Армии и увеличение аварийности в военно-воздушных силах и шпионаже. Вот они все подписали, понимаете, обвинения во вражеской деятельности и шпионаже. Ну, что делать с такими, да, когда война? Был еще арестован по этому делу Мерецков и Ванников, тоже генштабисты и нарком вооружений. Вот этих двоих Сталин простил, так сказать, пощадил. Они были выпущены. и заняли свои места опять, прямо, так сказать, чуть ли не в ватнике, в лагерном, понимаете, заняли кресла в своих кабинетах. А остальные вот пошли под нож. Генерал-полковник Александр Дмитриевич Локтионов тоже арестован 19 июня 41 года, расстрелян 28 октября. Ну и, разумеется, по распоряжению Берии. Значит, вот я уже называл командующий ВВС Московского военного округа генерал-лейтенант авиации Петр Иванович Пумпур. Он латыш по происхождению, поэтому фамилия такая. В общем, надо сказать, что Гитлер здесь, как бы сказать, очень здорово переиграл Сталина. Вот так вот рассчитать. Ну, конечно, с риском. Ну, собьют, так собьют, подумаешь, там. А многих агентов ловили, там, расстреливали. Но если получится, это грандиозный успех. Слушайте, никакая военная операция, никакой разгром армии не даст такой гибели руководящего состава. Ведь потеря генерала, командующего, например, армии, считалась всегда очень крупным поражением. Сама по себе одного генерала, потому что он был средоточием военных тайн, он держал в голове своей, в своих руках связи конкретные, сказать. Поэтому, ну, это все равно, что вывести из строя главный компьютер, понимаете, теряется информация. Сразу теряется управление войсками. Это гораздо больше, чем гибель там полка и даже дивизии. Поэтому их особо, так сказать, там оберегали, у них была личная охрана, у них были принципы поездки на фронт, в общем, их оберегали. А здесь своей рукой, вот, они уничтожаются, понимаете? Это просто мечта господина Гитлера, я бы сказал. И вот как он это сделал. Ликвидация генерала в 41 году, конечно, явная такая тактическая победа Гитлера. Пожертвовав пешкой, отдав транспортник этот Ю-52 и троих членов экипажа. Кстати сказать, судьба этого самолета и членов экипажа неизвестна. Мне не удалось найти. Но я думаю, что они были расстреляны как шпионы после начала войны. И вот Гитлер одним ударом проверил и ПВО страны, и в том числе установил слабость истребительной авиации, и ликвидировал головку советских ВВС. Ну, а их расстрел, тут, наверное, еще и психологическая причина была, так сказать, зло сорвать, наказать генерала за страшный разгром летом-осенью 41 года, за потерю авиации и почти полное отсутствие воздушного прикрытия наземных войск. Все казненные, вот, о которых я говорил, ну, назвал далеко не всех, вот, они все были в основном в 54-м году и некоторые уже в 55-м реабилитированы посмертно. Но это так называемый поздний реабилитанс, как тогда шутили. У нас прошла большая такая дискуссия на эту тему в гостевой. Были, конечно, такие вот сомнения. Если бы я не напечатал приказ Тимошенко, вот пишет у нас один участник, не поверил бы, что подобное могло случиться. И что юнкерс послали, наверное, в гибель. Да и, честно говоря, все равно не верится. Ну, вот дальше вопросы, откуда я взял там этот приказ, и все. Значит, я даю источники, откуда этот приказ Тимошенко о беспрепятственном пролете юнкерса. История, конечно, почти фантастическая, но я говорю, она все-таки даже чуть-чуть, может быть, и не дотягивает истории о полете Русска 28 мая 1987 года. А я, между прочим, в тот день был в Кадышевских банях, там мы раз в неделю собирались на 2 часа, так у нас своего рода банный клуб. Люди приходили, человек 6, 7, 8, крайне информированные в разных областях. Вот. И когда вышли, я, ну так все разошлись по своим направлениям, я обратил внимание на толпу у храма Василия Блаженного. А Кадышевские бани как раз напротив находятся. Я перешел в мост и видел этот самолет, видел этого Руста, который раздавал автографы и что-то такое выкрикивал, типа там «Русланд, Дойчланд, Фрэндшафт», знаете, такие вот. Привез приветы от германского народа. Между прочим, у меня возник вопрос, соответственно. Да, пока он там выкрикивал и давал росписи, автографы, значит, подъехала милицейская машина, его пригласили и увезли. А самолет еще долго, наверное, день стоял там целый. Вот, потом его как-то там оттранспортировали, это я уже не видел. Возникает, конечно, вопрос, как сами летчики юнкерсы, как они-то объясняли. Ну вот они приземлились на этом летном поле. Это бывшая Ходынка, то есть знаменитое место, бывшее Ходынское поле, в то время летное поле. Там, где сейчас, напоминаю, где аэропорт, метроаэропорт, там здание аэровокзала находится сейчас. И такое маленькое поле тоже осталось для вертолетов. Вот. Значит, как они сами объясняли? Ну, трудно сказать. Я говорю, информации реальной, так, нету. Тут можно только версии строить, как они объясняли. Ну, например, мы летели с целью проверить надежность вашей ПВО и подсказать вам, как на, так сказать, как друзья, что вот есть пробелы. Вот видите, мы пролетели, так что улучшайте свою оборону. Вот. Мы же почти союзники, да? Вот. Ну, версия 2 в духе Матиаса Руста, так сказать. Мы прилетели передать вам привет от дружественного германского народа. Там, наш договор о границах и дружбе нерушим. Es lebe Genosse Stalin, он Юнгер Фюрер, да, так сказать. В общем, да здравствует товарищ Сталин и наш Фюрер. За нашу нерушимую дружбу, в этом духе. Версия 3. Ну, мы, допустим, мы прибыли сказать... Боже, покарай Англию. Или там летчики привезли сообщение о дате нападения Германии на СССР. Мы совершили государственное преступление с точки зрения Германии. Взяли и прилетели. Ну, тогда бы, я думаю, их как провокаторов расстреляли сразу. Такие случаи, между прочим, бывали накануне вторжения. Переплывает ефрейтор, там, Буг, в ночь на 22-е. июня, и заположно там кричит «Русин, Ахтунг», там, сказать, через час «Дойчен Зальдатен» будут стрелять в русских. А, ему отвечали. Говоришь, через час вы будете стрелять в русских, а мы вот тебя шлепнем раньше, прям сейчас, выходи. Я думаю, что вот эти немецкие летчики были так, в такой разработке НКВД, случай перелета расследовали, а уже расстреляли их после начала войны, я так предполагаю. Вот мы тут, к сожалению, у нас время, по-моему, истекает уже.
Да, у нас осталось 2 минуты.
2 минуты. Ну, тогда, если, может быть, у вас там, Аркадий, есть какой-нибудь вопрос. Вот у меня тут есть довольно любопытный текст Симонова, а он цитирует, в свою очередь, он пересказывает, вернее, Жукова, где он пишет, насколько... Колоссальные потери Советский Союз именно понес из-за ликвидации командования. Ну, то есть, это уже будут слова Жукова, но мысль эта мною тут высказывалась, да, что это была специальная провокация с целью ослабить оборону, и особенно противовоздушную авиацию и противовоздушные силы. Вот. Такой эпизод, конечно, важен для сейчас, потому что в следующем году, скоро уже, вот в мае, будут широко отмечать 65-летие Победы. А поскольку это сейчас единственный такой вот праздник, который принят народом, что называется, это единственное, что скрепляет еще население в какое-то там единство, то всякие эпизоды, связанные с началом войны, с предысторией, очень важны. И важно, чтобы мифы не заслонили историческую правду. А вот этот полет, перевозка письма Гитлера, Сталин, это явный миф, который пошел широко, и я считаю, что вот мы должны были бы его, как говорится, осветить. Мы это сделали.
Ну что ж, к сожалению, время передачи истекло. Хочу поблагодарить Валерия Лебедева, известного историка, политолога, главного редактора интернет-журнала «Лебедь», за то, что он любезно согласился принять участие в моей передаче. До новых встреч. До свидания.
До свидания. Спасибо.